Топ книг братьев Стругацких про нашу реальность. Википедия, нейросети, беспилотные автомобили. Все это было в романах братьев Стругацких еще до того, как стало мейнстримом. Но книги фантастов значимы не только этим, и даже совсем не этим. А чем же? Топ книг и об их смыслах, которые сформировали не одно поколение, писатель-фантаст Виталий Каплан в новом видеоэссе Академии журнала «ФОМА». Номер 1. «Трудно быть богом». Этот роман 1963 года стал визитной карточкой братьев Стругацких. Огромное количество переизданий, переводов на иностранные языки, две экранизации. О чем эта книга? Земляне 22 века успешно осваивают дальний космос и открыли планету земного типа, где есть разумная цивилизация, которая находится на средневековом уровне. Ее с огромным интересом изучают, а потом и собираются ускорить развитие, чтобы аборигены поскорее преодолели свое темное настоящее и достигли светлого будущего. Для этого на планете действуют земные агенты, которые замаскированы под местных жителей. Главный герой, историк Антон, работает под прикрытием, изображает из себя благородного дона Румату Исторского. Но чем дальше, тем яснее он осознает, что-то пошло не так. Реальность не вписывается в прекрасные задумки землян. В двух словах, книга о том, что нельзя вмешиваться в чужую жизнь, в чужую историю, тем более свысока, считая себя лучше, правильнее тех, кого собрался благодетельствовать. Фантастическую ситуацию, нарисованную Стругацкими, легко спроецировать на обычную жизнь. Например, кто-то огнем и мечом хочет насадить истинную веру, или принести социализм странам, как некоторые выражаются, третьего мира, или осчастливить отсталые, почему-то мнению, народы благами демократии и рынка, или на совсем уж мелком бытовом уровне решать за близкого человека, кем ему быть, на кого учиться, с кем дружить, с кем вступать в брак, словом, причинять добро. Мы же умнее, лучше, сильнее, значит, мы вправе. Позволяя себе такое, мы пытаемся играть роль Бога, но кончается это плохо и неудивительно. Ведь такой подход основан на том, что Бога нет. Промысла божественного о судьбах мира и каждого человека нет. Что вся наша жизнь целиком описывается законами природы и общества, познав которые, можно добиться всего. Роман получился глубже, чем планировали братья Стругацкие. В начале 60-х годов у них еще были коммунистические идеалы. Они вкладывали в текст прежде всего антисталинистский пафос. Видели в действиях Сталина и его идеологических последователей искажение благой, с их точки зрения, идеи. Но так бывает. Талантливый художник своим произведением сказал гораздо больше, чем хотел сказать. Номер 2. Понедельник начинается в субботу. Первая часть этой повести, «Суета вокруг дивана», была опубликована в 1964 году. Она не случайно названа авторами «Сказкой для научных сотрудников младшего возраста». Перед нами юмористическая фантастика. Легкая, светлая, искрометная. На первый взгляд, здесь не ставятся трагические вопросы бытия. Даже зло, как же без него, здесь вполне карикатурно и, в общем-то, без зуба. Но повесть стала невероятно популярной. Она часто переиздавалась. В 1982 году на ее основе был снят телефильм-мюзикл «Чародеи», который до сих пор в новогодние праздники дают телеэфире. Причина успеха. В книге идеально отражен общественный оптимизм первой половины 60-х годов, эпохи оттепели. Страна, казалось бы, рассталась со сталинизмом. Лицо советского социализма постепенно очеловечивалось, наука развивалась семимильными шагами, не за горами уже был коммунизм в мировом масштабе. В те годы первый секретарь ЦК КПСС Хрущев пообещал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А коммунизм мыслился как всеобщее счастье, как рай земной. Рай земной, потому что люди изменятся качественно. Высшей ценностью станет научный поиск, высшей целью – покорение природы, а человеческие отношения будут высокими и светлыми. Эгоизм, жестокость, подозрительность уйдут в прошлое. Сейчас звучит наивно, но тогда в это массово верили. Верили и братья Стругацкие. Именно такая вера – суррогат веры в Царство Божие – и пропитывает «Понедельник начинается в субботу». Писатели ничего нового не придумывают, но пытаются, посредством художественного, вдохнуть новую надежду в изначальную идею строителей коммунизма. А идея эта, по сути, переиначивание христианской идеи Царства Божия. С точки зрения христианства, природа людей настолько искажена злом, что любые благие намерения приводят к построению ада или его филиала на земле. Выход только в воссоединении с Творцом, который в полной мере совершится уже по ту сторону земной жизни. А идеалист-коммунист считает, что человек и сам справится, научится строить рай уже здесь, на земле. История, впрочем, показала, что из этого выходит. Дело происходит в вымышленном северном городке Соловец, где существует ничего. Научный исследовательский институт чародейства и волшебства. Сотрудники института – герои повести. Отношения между ними, их научные поиски, становятся сюжетной канвой. Здесь главное, по выражению самих же героев, не приключение тела, а приключение духа. Приключение духа – это познание, изучение тайн природы, что само по себе приносит героям радость. Отсюда и название «Понедельник начинается в субботу». Пытливая мысль ученого не знает выходных. Ученые всеми правдами и неправдами пытаются и в выходные поработать в своем институте. Конечно, у них не все идеально. В институте наряду с творческими людьми работают и посредственности, и демагоги-халтурщики. Главный из них – профессор Выбегало, карикатура на печально известного научного функционера Трофима Денисовича Лысенко. Да и замдиректора института Модест Матвеевич Камнеедов – карикатура на малограмотного и притом амбициозного бюрократа. Но эти минусы лишь оттеняют плюсы, мыслятся неизбежными временными явлениями, которые могут лишь затормозить, но не способны остановить грядущее счастье. Кстати, будучи убежденными материалистами, Стругацкие высмеяли в повести то, что можно назвать бездуховностью, а точнее, приматом материального. Профессор Выбегало пытается создать человека, полностью удовлетворенного, все потребности которого сугубо материальны. Получается жуть, кадавр в исходном смысле этого слова, то есть живой труп, иначе сказать – зомби. Искренний заряд позитива, искренний пафос научного поиска, идеал ученого как посланца будущего в настоящем и стал причиной успеха повести. А ее прямое продолжение, сказка про тройку, вещь гораздо более глубокая и мудрая. Она хирургически точно показывает суть команды административной системы, но такой популярности она не заслужила. Причиной тому не только ее тяжелая издательская судьба. Тут прямо по книге Экклезиаста. Во многом знании много печали, а большинство не хочет печалиться. Номер 3. «Пикник на обочине». Эта повесть, впервые изданная в 1972 году, послужила основой для фильма Тарковского «Сталкер». Сценарий к нему тоже писали Стругацкие. Позднее, по ее мотивам, создали знаменитую серию компьютерных игр. В чем причина ее популярности? Во-первых, совершенно неожиданный и цепляющий антураж. Землю посетили высокоразвитые инопланетяне, оставив после себя несколько аномальных зон. Одна из них становится местом основного действия. В таких зонах нарушаются законы природы. Там полным-полно смертельно опасных аномалий. Там можно найти предметы со странными и полезными свойствами, само существование которых необъяснимо с научной точки зрения. Есть люди, так называемые сталкеры, которые с риском для жизни ходят в зону, ищут эти артефакты. Ничего подобного в мировой фантастике до этого не было. Во-вторых, это идея, ради которой и был создан яркий антураж. Зона – это метафора будущего, которая может оказаться одновременно и прекрасным, и ужасным. Это и страхи, и надежды. Надежды не только на решение частных проблем человечества – голод, болезни и так далее, но и на кардинальное изменение человеческой природы, а следовательно и переустройство социума. Ведь если невозможные с точки зрения современной науки артефакты существуют, значит рано или поздно мы до них дорастем, мы их познаем. И это познание, быть может, изменит нас самих. Это все тот же пафос научного познания, что и в повести «Понедельник начинается в субботу», но не такой прямолинейный. Здесь уже не уверенность, а робкая надежда. В мире полным-полно грязи и зла, а вовсе не отдельные недостатки. Но несмотря на всю грязь, должно быть и что-то иное. И вот эта надежда на что-то иное – очень характерная примета времени 70-80-х годов, когда всеобщая вера в грядущий коммунизм скукожилась. Действительность чем дальше, тем больше внушала уныние, надежда была только на чудо. Детский вариант. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Или прилетят мутные инопланетяне и оставят после себя помойку. Это взрослый вариант, который и показали Стругацкие. Наконец, главная идея повести. Самый таинственный артефакт зоны – некий золотой шар, способен исполнять любые желания. Но такие желания, которые идут от сердца, из подсознания, сказали бы психологи. А оттуда и сердце может исходить очень и очень разное. Как известно из Евангелия от Марка, исходящий из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. При этом в большинстве случаев мы не знаем, что творится у нас в подсознании, какие там кипят страсти, какие резвятся демоны. Недаром сказано «бойтесь своих желаний». Бог не исполняет многие из просьб, потому что мы сами не отдаем себе отчета, чего хотим на самом деле. А то, чего хотим на самом деле, может нас духовно, да и физически погубить. Но золотой шар не Бог. Он автоматически исполняет все, о чем попросит сталкер, который сумел до него добраться. Кстати, чтобы добраться, надо, по сути, совершить человеческое жертвоприношение. Единственный путь к золотому шару преграждает аномалия мясорубка. Перемолов кого-то, она на время успокаивается и дает возможность дойти другому до шара. Именно это делают главный герой, сталкер экстракласса Редрик Шухарт. Он шел к шару, надеясь вымолить здоровье для своей дочери, и подставил молодого парнишку Артура. Но в этот момент произошло нечто, переменившее сознание сталкера. Артур, умирая, выкрикнул свое заветное желание. «Счастье для всех! Даром! И чтобы никто не ушел обиженным!» Именно эти слова и повторяет Шухарт, добравшись в итоге до шара. С христианской точки зрения с ним случилось покаяние, метаноя, по-гречески буквально «перемена ума». Не факт, что сами Стругацкие вкладывали именно этот смысл, но такая интерпретация вполне допустима. И эти слова «счастье для всех, даром, и чтобы никто не ушел обиженным» в итоге стали своего рода гуманистической молитвой. Номер 4. Обитаемый остров. Этот роман входит в так называемый «полуденный цикл», то есть в цикл произведений о Земле 22 века, о мире восторжествовавшего коммунизма. Но его действие происходит не на светлой Земле, а на мрачной планете Саракш, куда по несчастливой случайности попал главный герой, 20-летний землянин Максим Камерер. На Саракше плохо. Цивилизация находится на уровне середины 20 века. Там недавно случилась мировая атомная война. Там правят тоталитарные режимы, осколки некогда единой империи. В общем, все то, что и современники, и нынешние читатели хорошо представляют по реальной земной истории. Максим с юношеским пылом и задором пытается сперва понять это общество, потом исправить его. Все развивается по классическому сценарию. Хотели как лучше, получилось как всегда. Написано это ярко, увлекательно. Приключений тела тут больше, чем приключений духа. Но секрет популярности обитаемого острова вовсе не в приключениях Максима. Главное – великолепные метафоры, которые более всего и запоминаются читателю. Это так называемые башни ПБЗ, расшифровывается как противобаллистическая защита, которые на самом деле используются не для цели ПВО, а для массовой пропаганды. Башни генерируют некое излучение, которое делает мозги большинства восприимчивыми к идеям, которые в них вкладывают. Это работает независимо от ума и образованности, на физиологическом уровне. Лишь небольшой процент людей не теряет критического мышления, но излучение и на них оказывает воздействие. Они испытывают сильнейшие физические боли. Благодаря системе башен-излучателей и держится власть в стране, где происходит основное действие романа, в так называемой «стране отцов». Стругацкие писали роман во второй половине 1960-х годов, в эпоху всеохватной советской пропаганды. Но тогдашняя советская пропаганда была не слишком эффективна. Стругацкие, конечно, намекали на нее, но вряд ли могли себе представить, какое развитие получат приемы массовой пропаганды в будущем. Зато мы это видим ежедневно, ежечасно, причем повсюду. Мы постоянно употребляем выражение «зомбированные» по отношению к жертвам чуждой нам пропаганды. Мы часто сравниваем массовую пропаганду с облучением, иногда даже не догадываясь, что используем метафору из романа Стругацких. Причем Стругацкие конца 60-х годов уже не те оптимистичные ребята начала 60-х. Они мудрее и печальнее. Они понимают, что простых решений и сложных вопросов не существует. Их герой Максим Камерер в итоге уничтожает систему башен. Излучения больше нет, но это не дает чудодейственного эффекта. Мало того, возникают беды, о которых пылкий юноша просто не подумал. И это тоже важная метафора. Да, массовая пропаганда – это зло, но ее отмена вовсе не становится палочкой-выручалочкой. Стругацкие это понимали еще тогда, когда их читателям советская власть с ее назойливой пропагандой казалась вечной. Но вот чего в тексте нет, а заметить бы стоило. С христианской точки зрения, коренные причины катастрофы и катастрофы жителей придуманного Саракша и наших реальных земных катастроф не в излучающих башнях снаружи, а в поломанных приемниках внутри. Они на прием разрушительных сигналов работают и без башен, а связь с источником созидания, то есть с Богом, жестко нарушена. Говоря языком святых отцов, поврежденная человеческая природа удобно преклонна ко греху. Гораздо легче поддаться злу, в том числе разрушающей пропаганде, чем противостоять ему. Номер 5. Жук в муравейнике. Эта повесть, впервые опубликованная в 1979 году, тоже входит в полуденный цикл. Ее главный герой – тот же самый Максим Камерер, что и в обитаемом острове. Перед нами уже не юноша пылкий с обзором горящим, а мужчина в полном рассвете сил, сотрудник спецслужбы, называющийся Комкон-2. По сути, это контрразведка. Она предотвращает угрозы извне. Угрозы от иных цивилизаций, гипотетически способных причинить вред Земле. Правда, пока что никаких явных угроз еще не случилось, но руководитель Комкон-2, Рудольф Сикорский по прозвищу «Экселленс», не дает расслабиться ни себе, ни своим сотрудникам. Дело в том, что сверхцивилизация, которой они все так боятся, действительно существует. Это загадочные странники. Следы их деятельности обнаруживаются постоянно, и на других планетах, и на Земле. Цивилизация невероятно могущественная, но про нее ничего нельзя сказать наверняка. Кто они, какими ценностями руководствуются, откуда пришли, где они сейчас. Даже непонятно, есть ли они до сих пор в нашей Вселенной, или уже куда-то слиняли. Непонятное вызывает страх. Это естественное свойство человеческой психики. тексте повести странники, точнее последствия их деятельности, показаны так, что у читателей возникает ощущение жути, ощущение чего-то мистического. Легко можно понять Экселленса, который осознает свою огромную ответственность за судьбу Земли и потому считает, что лучше перебдеть, чем недобдеть. В итоге он убивает Льва Абалкина, человека, чье происхождение действительно связано со странниками, и кто, по мнению Экселленса, подчиняется заложенной в него программе, пытаясь добраться до некоего артефакта странников. Что будет, если он доберется? Никто не знает, но Экселленс на всякий случай предполагает ужасное. И убивает Абалкина в тот момент, когда тот уже готов схватить загадочную штучку. Вопрос, прав ли он? Его логику вполне можно понять, но можно ли оправдать? Сами Стругацкие не дают однозначного ответа. Однако они четко показывают, в прекрасном светлом мире полудня есть люди, которые по самым разным мотивам, от личных до служебных, воспринимают окружающих и окружающее через призму угрозы, основа которой всегда страх. Страх на биологическом уровне – важнейший механизм защиты жизни, самосохранения. Но он же, превращаясь из механизма в основу мышления и действия, может стать силой, направленной против жизни. Вопрос о допустимом и недопустимом эти группы решают, исходя из субъективных представлений о целесообразности. Кредо Экселленса – а мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. Если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. Этим жук в муравейнике и зацепил советского читателя, как продолжает цеплять читателя постсоветского. Проблема актуальная. До каких пределов можно доходить, заботясь о безопасности? Общезначимого ответа нет до сих пор. А свои варианты ответа все мы даем. И из наших частных ответов складывается социальная реальность, в которой мы живем. Автор текста – Виталий Каплан, писатель-фантаст, редактор журнала «Фома». Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «Фома», чтобы не пропустить актуальные новости в мировой классике.